Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня 27 апреля. Вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста» 12.00. Время московское. И с вами я, Полина Молчанова. А также сегодня и, как и всегда, будет отвечать на ваши вопросы Сергей Львович Худеев. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это наш номер. radioteos.ru. Это наш сайт. Пишите нам. Начнем со звонка. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это я?
Да, это вы.
Здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, в прошлой передаче вы, увы, так и не сказали ничего внятного про то, почему я все-таки должен считать обещания вашего Бога верующим, которые будут способны двигать горы, имея самую малую веру, метафорой. Вы сказали много слов с большим количеством каких-то примеров, как вы обычно делаете, общих слов, отступлений, что в том культурном контексте это метафора и все тут. Но почему движение гор в культурном контексте той эпохи я должен считать метафорой, а, скажем, химическую реакцию превращения воды в вино, там, воскрешение мертвецов не метафорой, этот вопрос так и остался открытым. Но, полагаю, бесполезно вас терзать дальше с этим вопросом, поскольку, думаю, я услышу примерно те же слова, только в других комбинациях, поэтому к другой теме немножко перейду. Она также фигурировала в прошлый раз. Вот в прошлой передаче в ответ на реплику радиослушателя, произнесшего цитату Сэма Харриса, смысл которой «связь веры в сверхъестественные существа и психопатологии», вы резко и однозначно сказали, что такой связи не существует. Вера и сумасшествие не пересекаются. И, дескать, ни один профессионал-психиатр ничего подобного не заявлял, не заявит, и никогда не заявляет и не будет заявлять. И вообще, в соответствии с некими исследованиями, верующие – это самые счастливые и самые психически здоровые. Сергей Львович, неправду вы говорите, увы. Либо вы не знакомы, хотя бы поверхностно, с трудами классиков психиатрии, либо намеренно вешаете слушателям лапшу на уши. Вилли Гельпах, немецкий невропатолог и психолог, строго заявляет, что религиозный элемент почти всегда выступал в истории в болезненной оболочке. Он распространялся и претерпевал свои решающие превращения всегда на крыльях массовой душевной болезни. Это цитата из его книги «Интеллектуальные эпидемии». Другой классик психиатрии Эмиль Крепелин отмечает, тоже цитирую, «У больных при религиозном направлении мыслей, под влиянием откровений, в кавычках, дело может дойти до бреда пророчества, до представления, что они избранники Божьи, мессии, причем обнаруживается стремление совершать публичные богослужения, приобретать сторонников». Цитата по книге Пашковского «Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями». Крафт Эббинг, не нуждающийся в представлении, тоже классик психиатрии, рассматривал все основные религиозные проявления как бред о таинственном соединении с Богом, чувственный бред религиозно-мистического характера и не допускал никакого другого происхождения религиозной веры, кроме патологического. Столпы русской школы, сербский и Корсаков, для характеристики религиозных проявлений использовали только клиническую терминологию. Сербский вообще сгруппировал все вопросы веры под термин «религиозное помешательство», отметив, что в сфере восприятия начинают доминировать галлюцинации, содержащие лики Христа, святых, возникают слуховые галлюцинации, повествующие больному о его высокой миссии, и основным содержанием мышления становится религиозный бред о божественном призвании, ну и так далее. Вот при этом следует отметить, что никто из классиков почти никогда не выделяет религиозную веру в какую-то особенную категорию помешательств. Такого заболевания, как религиозная вера, конечно, не существует. По клиническим меркам это лишь одно из проявлений бредообразующих аффективных психозов и галлюцинозов, типичных при фазофрениях, парафрениях и шизофазиях. Это тоже не мои слова, это цитата другого классика психиатрии Карла Клейста. Иными словами, это симптом болезни, но не сама болезнь. И вот в зависимости от национально-культурной специфики среды обитания больного, этот симптом тяжелого поражения центральной нервной системы может окрашиваться в разные цвета любой религии. Ну, к примеру, чукча, страдающий острой формой шизофазии, сконцентрирует свою страсть на боге Певчунине. Обитатель русского мира или католической Европы на Христе, житель Индии там, на Ганеше, ну и так далее. Ну, конечно, вот приведенные мной примеры не исчерпывают все исследования религиозных симптомов психиатрии, но даже их достаточно, Сергей Львович, чтобы понять, что ваши бодрые заявления о том, что религиозная вера и психиатрия лежат в разных плоскостях, это ваша цитата, это ложь. Пересекаются, Сергей Львович, еще как пересекаются. Более того, я бы сказал так, что связь вашей веры и психопатологии глубинна, и состояние определенной степени психоза должно быть мечтой для каждого истинного христианина. Почему, вы спросите? А очень просто. Вот кто является образцами, идеалами вашей веры? Конечно, это святые. Ну, по крайней мере, для православных и для католиков. Их жития святых, они детально, последовательно демонстрируют, каким должно быть поведение и мышление верующего человека по меркам церкви. Ну, я думаю, в этом вы со мной согласитесь. А вот по меркам психиатрии, Сергей Львович, как вы думаете? Думаю, вы согласитесь, что большая часть святых христианской церкви подлежат немедленной госпитализации и принудительному лечению аминозином и галоперидолом. Вот нетрудно предсказать те диагнозы, которые были бы подставлены, к примеру, святому Симеону Столпнику там, или святому Блаженному Лавру, там, Никите Переяславскому святому или святой Анжеле Дафалинья. По всей вероятности, это были бы те самые бредообразующие аффективные психозы и галлюцинозы. Ну вот приведу ряд примеров такого поведения. Вот, например, святой Симеон сознательно разводил червей в язвах тела своего, происшедших от привычки святого натираться собственным, извините, калом. Святой Лавр был покрыт настолько густым слоем пшей, что под ним едва угадывали черты его лица. Смахнуть шею он не мог, ибо постоянно держал руки крестообразно. Святой Никита 40 лет неснимаемо носил большую каменную шапку. Ну вот понятно, что все упомянутые святые, попадя они в руки психиатрии, были бы навечно размещены в строго режимных стационарах. Отец церкви Ориген, как вы знаете, публично отрезал себе пение своими Царствия Небесного. И он, вероятно, был бы обездвижен посредством смирительной рубашки, как мне кажется. А преподобный святой Макарий, который во избавлении от греховных мыслей надолго погружал зад и гениталии в муравейник, я думаю, остаток дней провел бы зафиксированным гериатрическом кресле. Но я продолжать примеры не буду, чтобы пощадить психику радиослушателей. Подчеркну, что это не мои злобные вымыслы, а выдержки из житий, которые должны служить примером поведения вам, дорогие верующие. Ну и в конце, разумеется, я не хочу сказать, что все ходящие в церковь и пекущие кулички на Пасху – это сумасшедшие. Более того, откровенно говоря, подавляющее большинство современных верующих не особо-то стремится к подобным блаженным состояниям, ограничивая это стремление покупкой свечки по цене в 15 раз превышающей ее себестоимость и с благоговейным выражением лица устанавливая ее в ячейку перед иконами. Но это, как вы, Сергей Львович, наверное, понимаете, дурной признак тотального оскудения веры. Спасибо.
Вы знаете, мне кажется, вы совершаете, вероятно, неосознанно подмену тезиса, поскольку о чем, собственно, я говорю? О том, коррелирует ли религиозная практика, коррелирует ли посещение церкви с психическими расстройствами. На этот счет есть статистика, которая говорит, что корреляция обратная. Вот есть статистика, вы можете набрать просто в поисковике «Mental Health Religion», и она вылезет. Есть множество исследований, которые проводились в разных странах, разными группами ученых, и преобладающие данные, просто ошеломляющие преобладающие данные указывают на то, что связь между религиозной практикой и психическим здоровьем позитивная. То есть люди, которые посещают богослужения, они в целом реже страдают депрессиями, реже подвержены химической зависимости, и религиозные программы избавления от химической зависимости эффективнее, они гораздо менее склонны к самоубийству, они более счастливы. Это данные статистические, которые собраны, их никто не отрицает, в том числе неверующие следователи. Неверующие следователи, они этому находят материалистические вполне причины. Они говорят, что человек, вот он так создан, что он нуждается в общении со своими ближними, он нуждается в сознании цели и смысла, он нуждается в сознании того, что он принадлежит к общине, что его поддерживают. И поэтому, да, вот люди, у которых есть, ну, друзья, люди, которым они доверяют, люди, с которыми у них значимые отношения, они будут здоровее и физически, и психически. То есть этот феномен, его объясняют на вполне материалистическом уровне, но он существует. То есть вот то, что вера в целом, она связана с худшим психическим здоровьем, это очевидно не так, это установленный факт, что люди, которые посещают богослужения, люди, которые живут церковной жизнью, они в целом психически благополучнее. На этот счет собрана огромная статистика. Вы говорите несколько о другом явлении. Вы говорите о таком явлении, даже о двух разных явлениях. Первое, которое вы упоминаете, это религиозный бред. Может ли существовать религиозный бред? Сколько угодно. Точно так же может существовать любой другой бред. Я знал человека, мы с ним подолгу беседовали. Я помню, сидел, когда я в библиотеке работал, и христианской литературы, и там человек заходил, было время с ним спокойно беседовать, а ему хотелось поговорить. И этот человек рассказывал, что он совершил некое научное открытие в области физики. Но это вот открытие, которое должно было иметь огромные последствия, у него украла вражеская разведка. И эта разведка его с тех пор преследует, строит ему всякие козни. То его по наущению этой разведки собака покусает, то, опять же, в силу козни разведки он упадет, ногу поломает. Ну вот разведка его, значит, достает. Ну, абсолютно безобидный был человек, он, с ним можно было совершенно спокойно общаться, он никакого вреда никому не делал, но через какое-то время становилось очевидно, что, конечно, человек не совершал физического этого открытия в области физики, очевидно, что иностранные разведки им не интересуются. А просто у человека какие-то нарушения в психике. Значит ли это, что любые физики, любые контрразведчики сумасшедшие? Но, очевидно, нет. Вот точно так же, как, знаете, есть масса людей, у которых бред там на тему истории. Вот они считают, что они совершили в истории какие-то открытия, там, всю официальную науку не спровергли. Там, есть люди, которые бредят на тему своих выдающихся открытий в области там, физики или биологии. И заваливают инстанции письмами про то, как они открыли способ накормить всех голодных и вылечить все болезни. И это часть действительно психического расстройства, это часть бреда. Так бывает. Из того, что есть душевно больные люди, которые претендуют на то, что они совершили какие-то научные открытия, никак не следует, что я должен ко всем людям, которые претендуют на то, что они совершили научные открытия, относиться как к сумасшедшим. Достаточно простая логика. Из того, что человек не сообщает, что он открыл что-то там, выдающееся из области науки, ну, может быть, он сумасшедший. Может быть. Такое бывает. Но из этого никак не следует, что все ученые, которые совершают открытия, они сумасшедшие. Знаете, есть смешная поговорка, что если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следит КГБ. А вот и если вы ипохондрик, это еще не значит, что у вас нет какой-нибудь тяжелой болезни. Вот если человек сообщает, что он сделал какое-то научное открытие великое, это не значит, что у него мания. Не обязательно значит, что у него мания величия. Может быть, он его действительно совершил. Любую область интеллектуальной деятельности, понимаете, если бы этот аргумент работал против религии, он работал бы против любой области интеллектуальной деятельности. Потому что бред может принимать ну, какие угодно формы. В частности, бред достаточно часто принимает научные формы. Человек претендует на то, что он великий ученый, там сделал потрясающее открытие, все человечество спас от голода и болезней, но враги и завистники, они душат это великое открытие, не дают ему род человеческий спасти. Такие гады. Это бывает, это легко достаточно наблюдать. Ну, там или бред преследования, бывает, что человеку кажется, что его преследуют преступники, чтобы убить. Но это не значит, что преступников не существует, и они никого не преследуют. Это значит, что в данном конкретном случае человек может бредить, его никто не преследует. А в другом случае, может быть, да, действительно, его преследуют преступники, полиция должна его защищать. Из того, что существуют какие-то ложные, иллюзорные восприятия каких-то реалий, не значит, что этих реалий не существует. Если человек галлюцинирует и в галлюцинациях видит слона, это не значит, что слонов не существует. Если человеку в бреду представляются злодеи, которые его преследуют, это не значит, что не существует злодеев. Если человек бредит и считает, что его преследует иностранная разведка, это не значит, что не существует разведок. Если человеку кажется, что он совершил научное открытие, он бредит, это не значит, что нет научных открытий. Если человеку в галлюцинациях являются религиозные персонажи, Христос, ангелы и так далее, это не значит, что любые явления Христа и ангелов – суть галлюцинации. Понятен этот тезис? То есть бред может принимать религиозную форму, как и любую другую. Ссылаться на то, что вот у нас есть пример душевнобольного человека, у которого религиозный бред, следовательно, вся религия есть бред, но это с таким же успехом можно показывать человеку, у которого научный бред, и говорить, что вся наука есть бред. Другое, на что вы ссылаетесь, на примеры некоего крайнего аскетизма неких византийских подвижников. При этом к этим примерам можно по-разному относиться. И часть христиан к ним отнесется так же, как и вы. То есть сочтет это чем-то недолжным и нездоровым. Но это никак не повлияет на их веру в Бога и веру во Христа. Это немножко из другой области. Совсем. Можно быть христианином и считать, что вот крайности византийского аскетизма – это что-то недолжное, неправильное и неуместное, и несообразное Евангелию. Это никак не опровергает бытие Бога как таковое.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Мы перейдем к нашему сайту radioteos.ru. Евгений нам написал: «Здравствуйте, материалисты. Материалисты утверждают, что материя вечна, так как нет фактов проявления материи из ниоткуда и исчезновения ее ниоткуда, в никуда. Материя, говорят они, только меняет форму своего бытия. Вселенная или же точка сингулярности, то и другое – это форма материи. При таком подходе будет ли работать космологический аргумент?» – спрашивает Евгений.
Так космологический аргумент, он работает независимо. Понимаете, он существует в разных формах. Он бы работал, даже если материя была вечной, потому что тогда бы это был аргумент от движения. Вот одна из форм, в которой формулируется космологический аргумент, это аргумент от движения, когда... Ну, вот мы в мире наблюдаем движение. Движение это изменение, переход из одного состояния в другое. То есть мы видим, как, не знаю, там греется чайник, и вода становится из холодной горячей. Но откуда происходит это изменение? Почему вода становится горячей? Она получает тепло от нагревательного элемента. Откуда нагревательный элемент получает силу для того, чтобы менять воду? Почему он сам нагрелся? От электрического тока. Откуда электрический ток? От электростанции. Откуда электростанция? От потока воды, там на реке стоит, это, допустим, ГЭС. Откуда вода? Ну, вот там движение Земли и так далее. В конце концов, мы упираемся к некому перводвигателю. Даже если мы полагаем, что материя вечна. То есть, в принципе, космологический аргумент, его можно развернуть таким образом, что он будет работать даже для вечно существующей материи. Но все, что мы знаем о материи, указывает на то, что она во времени не вечна. Сейчас преобладающая точка зрения на происхождение Вселенной – это так называемая теория Большого Взрыва, что Вселенная начала существовать, время начало течь примерно 13,7 миллиардов лет назад, то есть Вселенная во времени ограничена. Сейчас, вот, по крайней мере, мейнстрим в современной науке – это то, что наша Вселенная имела начало во времени.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
нас есть вопрос от Андрея. Все люди, у которых не было возможности узнать об Иисусе и искупиться, окажутся в аду, так как все согрешили, им не повезло родиться в среде, где не было возможности принять Иисуса, и теперь они попадут в ад?
Вы знаете, тут нужно две вещи обозначить. Во-первых, люди, которые попадут в ад, попадут туда за свои грехи. Никто не попадет в ад, потому что ему не повезло. Это исключено. Никто не может попасть в ад невинно. Знаете, я как-то читал интересную книжку про китайские представления о загробной жизни. Вот в Китае было представление о том, что на небесах там тоже бюрократия. Вот как у императора бюрократия, так и на небесах бюрократия. И там рассказ был, например, о человеке, который умер, попал в ад, но потом ему сказали: слушай, мы тут у нас где-то в каталоге мы тут допустили ошибку, на самом деле другой человек должен был умереть, попасть в ад, ты отправляйся на землю. Его вернули на землю, и он там потом рассказывает эту историю. Так вот, в отношениях с Богом в христианской картине мира это исключено. Никому не может не повести попасть в ад. Бог ни с кем не обойдется неправосудно. Ни один человек не попадет в ад, потому что ему не повезло. Ни один человек не будет осужден несправедливо. Вот это абсолютно исключено. Никто, никогда, ни в коем случае, никакой человек не будет осужден Богом несправедливо. Бог всегда есть праведный судья. Совершенно исключено, чтобы кому-то не повезло попасть в ад. Нет. Мы все, оказавшись перед Богом, безусловно, можем рассчитывать на самое справедливое и беспристрастное рассмотрение нашего дела. Поэтому все люди, которые погибнут, они погибнут из-за своих грехов. Они не погибнут из-за того, что они не слышали об Иисусе и не имели возможности. Вот представьте себе, например, не знаю, Нерона. Вот был такой римский император, очень известный своей крайней развращенностью и жестокостью. Он не слышал об Иисусе. А снимает ли это с него ответственность за те преступления, которые он совершил? Нет. Потому что хотя об Иисусе он не слышал, он знал. Он знал, что он поступает дурно. В римской культуре там были языческие философы, которые, вообще говоря, имели достаточно понятную этику, которые знали, что такое хорошо, что такое плохо. То есть римляне какие-то представления о справедливости, о воздержанности, о милосердии они имели. И вот этот самый Нерон, имея эти представления, зная о том, как ему должно поступать, он все равно поступал дурно. Он поступал против того нравственного закона, который был ему известен из совести и из того, что он вообще мог узнать в своей культуре, там определенный свет присутствовал. Поэтому он не будет осужден за то, что не слышал об Иисусе Христе. Нет, конечно. Он не виноват в том, что не слышал об Иисусе Христе. Его эта весть еще не достигла. Но это не снимает с него вины за те преступления, которые он совершил. Вот точно так же все остальные люди, которые не слышали об Иисусе Христе, они не будут осуждены за то, что они отвергли Христа. Они о нем не знали. Им нельзя поставить вину, что они его отвергли, у них не было возможности поверить. В этом конкретном грехе они совершенно не виноваты. Это не будет им поставлено вину. Но это никак не снимает с них ответственности за другие их грехи, которые они совершили, зная о том, что это грехи. То есть ни один человек не будет осужден несправедливо. Но на каждом человеке есть грехи, которые влекут его в ад, в которых он виновен. Независимо от того, слышал он об Иисусе или нет. Возможность услышать об Иисусе, она означает, что человек может принять Божье прощение. Он может уверовать. И вот тут там ставится вопрос, справедливо ли, что не все имели такую возможность. И тут нужно разделять два вопроса. Знаете, вот богословие – точная наука. Нужно всегда очень точно разделять разные тезисы. Будет ли справедливо, если люди, которые никогда не слышали о Христе, погибнут? Будет. Я не думаю, что это будет так. Но вот если бы это было так, это было бы справедливо. И тут важно это понять. Было бы справедливо, если бы вообще все погибли. до единого. Было бы справедливо, если бы Христос отказался спасать кого бы то ни было. Если бы он вообще сказал в Гефсиманском саду, да ну вас всех совсем, не хочу, я не буду я за вас умирать. Это было бы справедливо. Спасение кого бы то ни было есть акт милости, а не справедливости. Я уже приводил этот пример, но приведу его еще раз. Вот представьте себе, я совершу против вас преступление. Допустим, я сжег вашу машину. Вот что-то вы мне не понравились, я на вас разозлился, сжег вашу машину. Очевидно, что любой суд от меня потребует выплачивать вам ее стоимость. Это будет справедливо. Но вы можете проявить большое великодушие и сказать, я тебя прощаю, я не требую, чтобы ты это выплачивал. Мне придется нести этот ущерб, но вот с тебя я не требую, чтобы ты выплачивал, потому что я решил проявить великодушие. Будет ли несправедливо, если вы мне в этом откажете? Нет. По справедливости я должен вам выплатить ущерб. Если вы мне скажете, что вы решили меня простить, это будет с вашей стороны акт незаслуженной милости. Вы ее не обязаны оказывать. Вот точно так же Бог не обязан спасать кого бы то ни было. Христос не обязан умирать на кресте за наши грехи. Христос не обязан совершать весь замысел своего спасения, посылать нам боговестников, чтобы мы восприняли спасение и уверовали. Поэтому если бы Бог вообще никого не спасал, в этом не было бы допущено несправедливости. Бог действует не из справедливости. По справедливости мы все давно были бы в аду. Бог действует, исходя из своей милости и любви, абсолютно незаслуженной нами. И поэтому мы абсолютно не можем предъявить Богу претензии. Мы все грешники. Вот известный баптистский проповедник 19 века, британский Чарльз Спержен, он приводит такой пример. У него, вот пока он проповедь говорил, в это время было из газеты известно, что в тюрьме сидит группа пиратов. Это пираты, убийцы, грабители, морские разбойники, руки по локоть в крови. Они за свои преступления, доказанные судом, они заслуживают смерти. Их должны повесить за это. Но государыня, императрица, у них там была Виктория, она могла своей властью взять их помиловать. Это была бы с ее стороны милость. Она могла бы оставить приговор без изменений, и это было бы справедливо. Они злодеи, они заслужили. Она могла бы часть из них помиловать, а часть предоставить их собственной участи, и это тоже было бы милость по отношению к помилованным и справедливость к тем, кого оставили понести свои преступления. Вот точно так же, если бы Бог никого не спас, если бы Бог спас какую-то часть человечества, в этом не было бы никакой несправедливости, потому что мы грешники все. Мы все погибаем, никто из нас не заслужил искупления. Абсолютно никто. И вот Бог чисто незаслуженно, по милости, спасает нас, посылает своего Сына умереть на кресте за наши грехи и дарует нам из чистой милости это спасение. Может ли это спасение каким-то образом распространиться на людей, которых не достигло Евангелия? Вот для меня этот вопрос открытый. Бог не поступил бы к ним несправедливо, если бы они все погибли. Точно так же Бог не поступил бы по отношению ко мне несправедливо, если бы я погиб. Но я вот не берусь говорить, что там все они погибли или нет, потому что есть, например, там святые Ветхого Завета, которые не имели возможности веровать во Христа, распятого за их грехи, а могли только уповать на Бога, так его будущие какие-то спасительные дела. Они не имели веры во Христа в нашем смысле, но мы верим, что они спасены тем же Христом. Возможно, люди, которые в других культурах искали Бога, искали спасения, они спасены тем же Христом, который умер за наши грехи. Возможно. Я не берусь это утверждать с определенностью. Мне это точно неизвестно. Это тайна Божьего промысла. Я просто не знаю, что будет с этими людьми. Но вот некоторые вещи я бы подчеркнул. Их важно отметить, важно запомнить. То, что Бог ни с кем не обойдется несправедливо. никто не попадет в ад, потому что его чего-то несправедливо лишили. Божий суд абсолютно всегда по отношению к каждому человеку будет справедлив. Второе, Бог не обязан спасать кого бы то ни было. И третье, в конечном итоге, это тайна спасения других людей. Я не должен говорить, вот эти точно попали в ад. Я не знаю. Это не мой суд, это Божий суд. Но я должен передавать Божие послание так, как оно провозглашено. Вот вы приглашены войти на царский пир. Если вы откажетесь войти в дверь, вы окажетесь за дверью. У нас есть выбор. Христос сделал абсолютно все для того, чтобы нас спасти. Он умер на кресте за наши грехи. Но представьте себе, что вот я сжег вашу машину. Вы меня великодушно простили. А я говорю, да пошел ты, козел. Я вообще вот тебя не уважаю. Милость мне твоя не нужна. Ну, не нужна милость, да, тогда меня суд осудит. Тогда я буду выплачивать то, что я наделал. Хотя, вот да, мне была предложена милость. И вот Христос нам предлагает милость. Мы эту милость можем принять, а можем отказаться. Но если мы откажемся, мы останемся при своих грехах, мы погибнем. И это, разве что можно счесть несправедливостью, которую мы причиняем себе сами. Со стороны Бога тут нет несправедливости, и не было бы несправедливости, даже если бы он этой милости не предлагал. Но он настойчиво предлагает. Он настойчиво предлагает каждому человеку спасение. Если мы его отвергаем, значит, отвергаем.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А, это я, да?
Да, это вы.
А, здравствуйте, меня зовут Павел. Я евангельский христианин-баптист. В прошлый раз Сергей Львович утверждал, что небо твердое. Ну, что якобы Библия говорит, что небо твердое, да? Ну, и посоветовал мне внимательнее изучать Библию. Ну, совет хороший. Я прислушался к этому совету и внимательно изучил то место Священного Писания, о котором Сергей Львович говорил. Это книга Иова, 37 глава, 18 стих, где написано, что «Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало», да? Ну и что, я сделал из этого выводы. Вывод первый. Главное, что, Сергей Львович, вы в прошлый раз со мной играли в наперстки. Это первый вывод. Ну, потому что Господь так не говорит. Вы утверждали, что это прямая речь Господа Бога, да? Вот. Я изучил 32-37 глава, 6 глав. Это речь некоего молодого человека по имени Елиул. Так, Елиуй, да. Вот, сын Варахиила. Вот, вы утверждали, что это, прямая речь Господа Бога. Сергей Львович, у меня к вам встречное предложение. Внимательно изучать Библию. Прежде чем что-то цитировать на радио Теос, ну, хотя бы прочитайте повнимательнее, что вы хотите говорить.
Вот что я бы сказал. Видите ли, в Священном Писании все-таки там содержатся такие слова. Но я думаю, мы сейчас, вот наша передача, цель нашей передачи – это не споры о толковании Священного Писания между христианами. Цель нашей передачи вот, – это ответы на вопросы атеистов. Поэтому я думаю, нам лучше к ним и перейти.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к нашему сайту radioteos.ru. Верующие часто говорят, что Бог указал то-то и то-то, сказал это и это. Как они узнают об этом? Где грань между собственной выдумкой и желанием, и реальным Божьим повелением? Спрашивает Андрей.
Вы знаете, меня вот самого немножко напрягает, когда люди говорят, что вот им Бог сказал то и то. Ну, это как? Вот это надо включать в канон Священного Писания или не надо, если это Бог сказал? Я думаю, что всегда нужно с некоторой осторожностью подходить. Вот я в меру моего понимания думаю, что вот воля Божия, она такая. Вот я понимаю, что Бог меня толкает в этом направлении. Потому что Святой Дух, он действует в жизни каждого христианина, но Святой Дух, он действует очень мягко. Святой Дух не действует, знаете, как вот такие навязчивые голоса в голове, они бывают, но это, знаете, не от Святого Духа. Святой Дух человека побуждает, мягко подталкивает к истине. При этом человек остается свободной личностью, человек может интерпретировать то, что ему говорит Святой Дух, ну вот исходя из каких-то своих личных настроений, желаний, увы, так бывает. Ну, знаменитый пример, когда там Бушу Бог сказал начать военную операцию против Ирака, потом все над ним издевались, что Бог забыл уточнить, что химического оружия там нету. Ну, или часто бывает там, когда люди сообщают, что им там было видение, откровение, что, а потом и это видение, откровение, оно полностью продиктовано их пристрастиями, часто политическими. Поэтому я довольно осторожно отношусь к ситуации, когда люди говорят, а вот Бог мне сказал. Ну, мог, конечно, Бог сказать, и чего бы ему и не сказать, но всегда нужно понимать, что мы грешные люди, которые склонны заблуждаться, которые склонны противиться водительству Святого Духа и которые склонны к самообману и склонны выдавать за водительство Святого Духа, ну, какие-то свои устремления, какие-то свои желания.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Следующий вопрос у нас. Иисус говорит, что если кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Не кажется ли вам, что это неразумно? Пишет нам Андрей.
Так а святость, она вообще неразумна. Понимаете, вот призвание к святости – это нелегкое призвание. И человек, который хочет быть святым, он будет в глазах мира безумен. Он в глазах мира будет непонятен, в глазах мира будет отвержен и нелюбим, и презираем. И, в общем-то, призыв к святости – это не призыв к совершенно комфортной жизни. Да, вот, ну как, мне вот сейчас в голове выскочил пример. В Германии были общины анабаптистов, и у них были... Была такая традиция, я не помню точно, как они назывались, они происходили от анабаптистов, а вот их текущее название не помню, но у них была традиция на 3 дня принимать любого, кто просит приюта. Ну, там приходит бродяга, его на 3 дня поселяют. Там, ему не дают, конечно, всю жизнь сидеть, но вот на 3 дня его принимают. И когда к власти в Германии пришли нацисты, этим стали пользоваться люди, которых нацисты преследовали, то есть их политические противники, евреи, цыгане. И к этой христианской общине пришел гестапо и говорит, а что же вы, гады, тут привечаете врагов рейха. И те им сказали, ну вот мы считаем, что так Богу угодно. И кончилось это тем, что они просто, ну, пришлось им бежать из Германии, они убежали в Америку, там, значит, потом поселились. Но вот эта ситуация, когда люди делают нечто безумное в глазах мира. Они принимают каких-то вот людей, которых все преследуют, которых все отвергают, которые вот, всем не нравятся. И нарываются неприятности по этому поводу. Но, тем не менее, вот путь святости – это не самый легкий путь.
В эфире «100 вопросов атеиста».
У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий, да, вы меня слышите?
Да.
Ага. Сергеевич, извините, вот я как бы хотел бы встать вот как раз на сторону людей, как бы, ну, не знающих хорошо вот Божий Завет, да, и все-таки тогда бы я тоже вам задал вопрос, как бы, что получается вот в вашем рассуждении вот по духу, то есть вы с одной стороны как бы возвеличиваете на словах милость Божию, а потом говорите, что Бог как бы ставит к виску пистолет и говорит, что типа вот примешь мою милость, будешь жить, не примешь, не будешь. Да? Я просто хочу сказать, что и потом тоже, вот если вас критиковать, опять же, что мир Иисус, когда он приводил притчи, мирские у него получались, они странные, потому что вот как там о умном домоправителе, который раздал там часть долгов, а его ну, домоправитель, ну, хозяин похвалил. Потому что нельзя вот принципы гражданства мирского, там, наследия или службы в армии напрямую ставить для Царства Небесного. А Царство Небесное, на самом деле, предполагает, во-первых, снисхождение к роду Бога, во-вторых, рождение от Него, где мы соучаствуем в этом рождении.
Вы знаете, я как-то давно, лет 15, наверное, назад, принимал участие в неудачной попытке помочь одному наркоману. Вот это был юноша лет, наверное, 18. Он зарабатывал на жизнь проституцией, жил в притоне и кололся героином. И когда я его увидел, он был очень-очень тощий. Как бывает героиновый наркоман, вот как из концлагеря. И он просто стал искать помощи, потому что он чувствовал, что он сейчас помрет. Его, я помню, устроили на детоксикацию, за него христианская церковь, община заплатила. И я помню, как с ним было тяжело иметь дело, потому что парень все время врал. Причем врал, я потом узнал, что это симптом такой, это бывает героиновая наркомания, это один из симптомов, но причем врал как-то вот очень завирально, потом становилось ясно, что он врет. Он врал относительно своего имени, относительно своего происхождения, относительно ситуации, через которую он прошел по жизни. И врал иногда, когда это невозможно было понять, зачем. Не с тем, чтобы что-то получить. Просто вот, вроде бы, естественно, неправду сказать. Но он врал. И с ним было очень тяжело. И он имел кучу претензий. Вот к людям, которые пытались ему помочь. Вот он считал, что ему должны сделать по-другому. Ему должны были больше внимания, там, больше средств на него затратить, больше помощи ему оказать. При этом люди, которые пытались ему помочь, они на значительные шли жертвы для того, чтобы ему помочь. И вот мы все грешники ведемся таким образом. Бог делает все, чтобы нам помочь. Абсолютно все. Бог приносит высочайшую жертву, которая вообще, в принципе, может быть принесена ради нашего спасения. Больше ничего нельзя принести, ничего более драгоценного, ничего более дорогого. И у грешников по этому поводу к Богу куча претензий. А почему это Бог требует от меня спасаться под угрозой вечной погибели? Ну, потому что все очень просто. Вот как с этим бедным наркоманом. Если ты... Это была правда, если ты не станешь лечиться от своей зависимости, если ты не поменяешь свою жизнь, круто, если ты не примешь помощь, ты умрешь и скоро умрешь. Потому что там в плохом состоянии находился. И мне потом говорили вот врачи, которые имели дело с наркоманами, что к наркоману надо жесткую любовь проявлять, нужно говорить, что, дорогой друг, ты умираешь, ты умрешь. Вот если ты не переменишь свою жизнь очень резко, если ты не будешь слушаться врачей, если ты не будешь покоряться людям, которые тебе хотят помочь, ты умрешь, и очень скоро. И, наверное, да, это вызывает там какой-то протест, негодование. А что вы меня типа шантажируете? Мы тебя не шантажируем, таково реальное положение дел. Ты умираешь и умрешь. Единственный способ спастись – это немедленно осознать, в каком бедствии ты находишься, и покориться людям, которые пытаются тебе помочь. Вот грешник, он находится в похожей ситуации, он погибает. Мы все погибаем, погибаем не потому, что Бог так вот решил, чтобы мы погибли. Мы сами решили, чтобы мы погибли. Мы выбрали путь погибели. Мы заражены грехом. Для того, чтобы нас ввести в рай, нас нужно очень глубоко переделать. А для того, чтобы нас переделать, мы должны сдаться Богу, принять Его помощь, как те наркоманы. И да, действительно, если мы не примем спасение, если мы не примем Божьей помощи, мы погибнем. Но можно, конечно, говорить, а почему вот так? Ну, потому что неизбежно. Такова логика вещей. Можно либо принять спасение, либо погибнуть.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
Миша нам пишет: Иисус проповедовал любовь и терпимость. Церковь проповедует запреты. Какое отношение она имеет к Иисусу?
Ну, я думаю, что надо просто обратиться непосредственно к Евангелию. И любовь Иисуса, она нетерпима. Вот именно потому, что она любовь. Я помню пример, который приводил в одной из своих лекций профессор Питер Крифт. Он говорил так, вот представьте себе, одна из моих студенток ко мне приходит и говорит, что она решила заняться проституцией, ну, подзаработать. И, наверное, я, как человек, его, в общем-то, чужой, но такой благожелательный, посторонний, ей скажу, что, ну, знаешь, это очень глупо делать, вот это можно всю жизнь себе поломать, это опасно, совершенно не надо этим заниматься. Ну, я так достаточно спокойно, вежливо скажу это. А вот если ко мне придет моя родная дочь с теми же словами, то, наверное, я не буду спокойный и вежливый. Я, наверное, буду довольно резок. Вот Иисус в Евангелии, он резок. Он там не говорит каких-то терпимых и политкорректных вещей. Он говорит, там лучше тебе, там, если соблазняет тебе рука твоя, отруби ее и брось от себя, ибо лучше тебе увечно войти в жизнь, нежели с двумя руками быть ввержена в гиену огненную. Многие слова Господа, они очень резкие в Евангелии. И поэтому Иисус проповедовал любовь, но никак нельзя сказать, что терпимость. Там довольно жесткие вещи он говорит. И в Евангелии, конечно, полно запретов. Потому что, опять-таки, ну, я вернусь к этому примеру с наркоманом. Наркоман, у него все его интересы вертятся вокруг наркотиков. Его жизнь, она, ну вот, жизненные его интересы, это сначала секс и наркотики, потом только наркотики, потому что либидо убивается уже по мере разрушения организма окончательно. И его избавление, его спасение начинается с запретов. Вот самое интересное тебе в жизни, укол героина, тебе будет нельзя. Категорически, ни под каким видом. Нельзя вообще в ту сторону смотреть. Иначе ты погибнешь. Любой, кто его любит, кто его хочет спасти, будет говорить ему, ты должен от этого отказаться. Самый большой интерес в твоей жизни – это героина. И ты от этого интереса должен отказаться. Точно так же Христос говорит, что да, там вот вы склонны к греху, вы должны от этого отказаться, вы должны развернуться в другую сторону. И Иисус проповедует запрет совершенно определенно. Там все заповеди Божии это не делай того, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. Именно потому, что Он нас любит. Потому что спасение нашего греха начинается с того, что мы сознаем, что мы что-то делаем неправильно, и нам нужно нашу жизнь менять.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени продолжать. Спасибо вам за то, что отвечаете на наши вопросы. Спасибо тем, кто звонит, пишет или просто нас слушает. Хорошей вам недели и до новых встреч.
Большое спасибо всем, кто задавал вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Это была передача «100 вопросов атеиста» на радио «Теос».